Добрый день, дорогие друзья! В студии программы «Точка зрения» ее ведущая Мария Заостровных. Итак, до Нового года у нас с вами осталось всего 2,5 дня, поэтому сегодня, пользуясь случаем, поздравляю вас, дорогие мои радиослушатели, с наступающими новогодними праздниками и, конечно же, с Рождеством Христовым. Первое, чего вам хочется пожелать, это не оставлять вашими молитвами нашу радиостанцию, а также и в Новом году остаться верными ее слушателями. А мы, в свою очередь, будем искать для вас самые актуальные темы и очень интересных собеседников. Например, сегодня у меня в гостях клирик Иваново-Вознесенской епархии отец Макарий Маркиш.
Отец Макарий Маркиш родился в 1954 году в Москве. Окончил Московский институт инженеров транспорта. В середине 1980-х с семьей эмигрировал в Америку, где работал программистом. Святое крещение принял в Бостоне в 1987 году. Через 11 лет окончил Свято-Троицкую духовную семинарию в Джорданвилле. В 2000-м вернулся в Россию. В 2002-м принял монашеский постриг и через год был рукоположен. В настоящее время преподает на кафедре богословия и Иваново-Вознесенской духовной семинарии и исполняет обязанности руководителя информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии. Также возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи и материнства, автор многочисленных книг и публикаций.
Чтобы обсудить все самые актуальные темы последней недели уходящего года, с отцом Макария мы связались по телефону. Здравствуйте, отец Макарий.
Дорогие друзья, здравствуйте.
Очень рада, что вы нас слышите и даже в столь непростую предновогоднюю пору находите время для того, чтобы с нами пообщаться. А этот выпуск я начну с долгожданной новости. В программу российских школ могут включить предмет «Православная культура», рассчитанный на все время обучения, то есть с 1 по 11 класс. Это Российская академия образования уже запустила процесс заочного голосования по первому проекту курса. Теперь, если этот документ будет одобрен, школы получат федеральные методические рекомендации по изучению этого курса. Отец Макарий, понятно, что спрашивать вас о том, поддерживаете ли вы эту инициативу, немного бессмысленно. Конечно же, вы ее поддерживаете, правда?
Вопрос очень интересный, очень острый. Потому он острый, потому что он касается всех. Он касается всех нас до единого, у кого есть дети, у кого нет детей, старые, молодые и даже православные верующие и неправославные верующие, наши мусульманские братья. Вот в одно слово ответить на, отреагировать на это новость, ну, она, к сожалению, еще не реализована, но такую возможность. 100%, естественно, позитивная реакция. Большинство цивилизованных стран в государственных школах преподают ту или иную форму религиозного, в той или иной форме преподают религию, так скажем.
Отец Макарий, буквально на секунду перебью, вот совсем немного времени прошло с тех пор, как мы с вами обсуждали введение факультатива основы светской этики, если вы помните, и в частности православной части этого курса. И уже тогда было много споров о том, нужно это современному ребенку или не нужно. И вот сегодня, я повторюсь, прошло не так много времени, мы обсуждаем уже возможность введения предмета православная культура, то есть не факультатива, а полноценного предмета. Сегодня противники проекта апеллируют к тому, что у современного ребенка и так большая нагрузка в школе. Зачем же еще раз ее увеличивать?
Вот тут есть о чем поговорить. Но вспомним, давайте, дорогие мои слушатели, что центр, вектор или направление образование, среднего образования, пусть скоро сейчас идет о средней школе, со временем меняется. И, например, в 19 веке, так сказать, к веке весьма культурном и во многом образцовом для наших средних школ, если выпускник средней школы не умеет свободно говорить на двух европейских языках, а именно французском и немецком, не знает прилично латыни и для выпускников гимназии греческого, ну, это неуч, простите, его не выпустят из школы, можно сказать, аттеста зрелости-то не выдадут. Не выдадут. Знание иностранных языков нашими выпускниками наших средних школ, я думаю, можно не говорить, чтобы язык зря не прикусывать. Вот, хорошо это или плохо? Ну, так есть, так есть. Зато наши выпускники средних школ осваивают другие дисциплины разные, которые, может быть, в 19 веке они и не осваивали, наверняка. А вот теперь, значит, ну, хорошо, у нас расширилась сфера наших знаний. Уже и так вроде, как сказать, у школьников голова пухнет. Куда же мы еще православную культуру? Вот я прошу вас сейчас каждый про себя, кроме тех, кто имеет либо педагогическое, либо техническое высшее образование. Скажите, дорогие мои слушатели, вы умеете решать тригонометрические уравнения? Я вам не говорю о квадратных, нет, ну чтобы уж совсем вас не стыдить. Тригонометрическое уравнение. Понятно, да? А синус фи плюс б косинус фи равно С. Вот решите такое уравнение. Вот я готов, у меня денег немного, но я готов поспорить на некоторую сумму, что те, кто не учились в высшей школе, математику не изучали, и те, кто, соответственно, не изучали, не учились в педагогическом вузе или в университете, не готовились преподавать математику, с этой задачкой не справятся. Ну и кто кончил школу там 5-6 лет тому назад и больше. А наши бедные школьники их заставляют. Они бедные плачут и рыдают, и потом спрашивают, а зачем это нужно, вот эта вот формалистика, они вот не понимают этого. И учителя, или кто там у них, репетиторы говорят им, Вася или Маша, ну потерпи, выучи это дело, ну постарайся, поступишь в институт или войдешь там работать, забудешь это как страшный сон, а пока уж постарайся, потерпи. Так вот, наши программы по математике надо совершенствовать, с тем, чтобы всякий вздор и бред для тех, кто не собирается учиться математике дальше или преподавать математику, для них это вздор, поверьте мне, поверьте, я преподавал математику довольно много, они не затруднялись этим. Чтобы вместо ненужного абсолютно, я уже не скажу багажа, а просто мусора, который замусоривает их мозги, они получали что-то, что им очень необходимо для сегодняшнего дня, для завтрашнего дня, для послезавтрашнего дня.
Батюшка, у меня вот буквально последний вопрос, который крутится на языке с самого начала обсуждения вот этой вот темы. Можно ли научить вере в Бога за 10 лет обучения в школе?
Вере в Бога за 10 лет невозможно научить. Вере в Бога учит Господь своих людей на планете Земля в течение всей их жизни, начиная от первых разумных движений души и кончая последним вздохом. А за 10 лет можно и, в общем-то, нужно научиться приобрести те знания, которые любой грамотный житель России, житель нашей страны, гражданин вообще не только нашей страны, а просто любой грамотный человек в отношении своей страны обязан знать. Что такое вера, что такое религия, что такое православная культура, как связана культура с верой, как связана культура с религиозной жизнью нашей страны, нашей истории, нашей мыслью, нашей философии отчасти, ну, в небольшом масштабе. Чтобы наши выпускники наших школ не были тупыми баранами, как, ну, некоторые деятели стремятся их видеть, а чтобы были действительно людьми. Человек, не имеющий знания о своей истории, о своей культуре, о вере своего народа, в общем-то, человек, прямо скажем, большими дефектами. Попытаемся, поможем нашим школьникам, нашему молодому поколению избавиться от этих дефектов. Это поможет нам Господь.
Тогда будем надеяться, что эта инициатива воплотится, а не останется на бумаге. И в будущем году, уже надеюсь, добавится у наших школьников новый предмет. В связи с чем желаю всем родителям терпения, а мы переходим к следующей теме выпуска. И далее поговорим про Иркутск. В Иркутске случилось ЧП, потрясшее всю страну. Более 60 человек отравились парфюмерно-косметическим средством концентрат для ванн «Боярышник». Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, а также антифриз, которые содержались в концентрате, хотя на упаковке в составе значится этиловый спирт. О том, почему это произошло и кто виноват, можно спорить еще долгое время. Ваш же отец Макарий, я хочу спросить о том, как вы видите эту ситуацию.
В отличие от первого вопроса, этот вопрос, скажем, с уверенностью, касается далеко не всех. Большинство из нас, хотелось бы верить, подавляющее большинство, массовое большинство, никакого отношения к таким рискованным обстоятельствам не имеет. Насколько я понимаю, вот этот вот факт отравления суррогатным алкоголем или каким-то концентратом, уже некоторые лица привлечены к ответственности, уже началось следствие по поводу этого события, то есть следственные органы обнаруживают признаки совершенного преступления. Я точно не знаю, какое именно. Но вот что я могу сказать твердо, что вот такого рода события, если люди, виновные в такого рода причинении смерти из-за своей халатности, из-за своего преступных махинаций с веществами, если они окажутся виновными, ну, скажем, вот по Соединенным Штатам, где я жил довольно долго, то они сгниют в тюрьме, и они сами, и их близкие, и компании, которые они представляют или которыми они владеют, будут разорены до нитки. Наши правовые нормы российские, до смешного мягкие, до смешного беззубые по сравнению с тем, что мы видим хотя бы на примере Соединенных Штатов.
Батюшка, вот как вам кажется, что нужно сделать для того, чтобы таких ситуаций больше не происходило? И поможет ли в этой борьбе, безусловно, борьбе, ужесточение правил производства и оборота спиртосодержащей продукции? Это, кстати, как раз та мера, которую в связи с этой трагедией предложил Владимир Владимирович Путин.
Что касается доступности алкоголя, я человек старый, я помню, сколько стоила водка при советской власти. И проведя простой расчет, или, как сказать, сопоставление цен, мы увидим, что сегодня водка стала в 3-4 раза или в 2-3 раза дешевле, чем она была при, значит, товарище Брежневе. Ну, понятно, да, рассчитывая на средний заработок и средние цены алкоголя. Она стала существенно дешевле, она стала существенно более доступна. Разумеется, надо добиваться того, чтобы акцизы повышались, чтобы доступность алкоголя уменьшалась, и вкупе с усиленной, резко усиленной уголовной ответственностью за разного рода злоупотребления в этой области, продажи контрафактного алкоголя, ну и так далее, мы увидим снижение потребления алкоголя. Бесспорно. Я сам человек не маленький, с достаточно алкогольным опытом, смело говорю об этом, и мотивация к потреблению алкоголя во многом базируется на его доступности. Социальной и материальной доступности, и социальном, так сказать, присутствии этого алкоголя. Когда он уходит куда-то такое за пределы, ну, соответственно, уменьшается его потребление. Пример я могу привести не из алкогольного, так сказать, мира, а из мира азартных игр. Мне очень хорошо запомнилось этот период, когда у нас, в нашей области в частности, под каждым ей кустом был готов и стол, и дом, и азартные, значит, эти притоны, как они называются, притоны азартных игр, притоны, или не забыл, как они назывались. И когда дня не проходило, чтобы мне не приходили люди на исповедь, и говорили: батюшка, я не знаю, что, я вот шел домой и получил получку, я вот проходил мимо, и все, и получки нету. Как только наш губернатор Михаил Александрович Мень, сын известного убитого протоиерея, вопреки этим воплям этих так называемых, в жирных кавычках, правозащитников, надавил и продавил, грубо говоря, запрет этих азартных игр, еще раньше, чем они были запрещены на федеральном уровне, все, эти ребята куда-то исчезли. Проблемы в жизни остались. Не могу сказать, что жизнь стала раем. Но вот эти жертвы автоматов, которые высасывают деньги из рабочего класса, они исчезли, их больше нету. Ну, есть, остались какие-то сумасшедшие люди, где-то они там играют в какие-то особенные игры, где-то такое, не знаю. Но массовый характер это потеряло буквально в течение нескольких месяцев. Вот примерно то же самое должно произойти с алкоголем.
То есть вы целиком и полностью поддерживаете те меры, которые внедряет правительство Российской Федерации. Мне со своей стороны хочется выразить только надежду на то, что эти меры действительно помогут, и очень уже хочется жить в стране, где как можно меньше поводов выражать соболезнования по тому или иному поводу. К сожалению, реалии нашей жизни таковы, что поводов хватает, и вот чем меньше их будет, тем, конечно же, лучше. А мы переходим к последней теме нашего сегодняшнего выпуска, и я предлагаю нам с вами подвести итоги года. На волнах радиоканала «Воскресенье» звучит еженедельная программа «Точка зрения». Ее ведущая Мария Заостровных, и сегодня у меня в гостях отец Макарий Маркиш. Есть такая традиция в конце года подводить его итоги. Поэтому сейчас, отец Макарий, я хочу предложить вам назвать три самых важных события, которые вам больше всего запомнились в уходящем году, оставили самый яркий след в вашей памяти, что называется. Итак, отец Макарий, слушаем вас.
Первое относится к глобальной арене. Это избрание президента Трампа. Первый раз за 16 лет я принял участие в федеральных выборах, президентских выборах Соединенных Штатов, поскольку я имею двойное гражданство. Я считаю, что очень хорошо. По целому ряду причин меня могут спросить, как же это соотносится с основами соцконцепции Русской Православной Церкви, где сказано, что священнослужитель не должен принимать участие в политической борьбе. Но просто по тону, исходя из духа основ соцконцепции, это относится к нашей стране, той стране, которой я принадлежу. Поскольку это страна другая, то там, естественно, можно свои политические предпочтения вполне объявить. И вот я их объявляю. Почему мы должны радоваться, что там избран лучший кандидат? Ответ очень простой. Мы не собираемся воевать с Соединенными Штатами. Это наш оппонент, это наш противник, ну, как политической, так сказать, деятельности. Но если у этого нашего противника будет слабый лидер, если обстановка у этого противника будет шаткая, если там будет, грубо говоря, сумбур вместо музыки, то тем самым увеличивается опасность войны. А если там будет наведен порядок некий и во внутренней жизни, и во внешней жизни, то вероятность войны уменьшается, хотя противник будет сильнее, а вероятность войны будет меньше, и она будет совсем полностью устранена. Второе событие, конечно, тоже международное, но уже относится напрямую к жизни православного мира. Это позиция нашей церкви по отношению к совещанию или собору, как назовите, на Крите. Ситуация была острая, непростая. Наша церковь была в числе инициаторов этого собора или совещания, и в результате отказалась от участия. И то, и другое было совершенно правильно. Надо было действительно двигаться к этому событию. Но когда выяснилось, что наши другие представители православных церквей, которые придерживаются нескольких взглядов, ведут церковную политику ошибочным курсом, ну, пришлось их немножко поправить и отказаться от участия в этом важном деле. Важно было и подготовка к нему, и отказ от участия в него. И то, и другое весьма существенно и правильно, и очень я тоже этому рад. Это тоже было дело доброе. И то, и другое. И подготовка, и отказ. Ну и третье доброе дело, я уже назову его, вы, может быть, его догадаетесь, какое оно было доброе дело, третье. Это мой визит к вам в гости в Екатеринбург. Вот этой осенью, первый раз в жизни я был в вашем замечательном городе. Очень благодарен за приглашение и очень рад возможности был кое-кого из вас повидать лично, поучаствовать в передачах по радио, по телевидению, общаться с представителями средств массовой информации, с духовенством. Благодарю Господа за такую возможность. Вот такие три события. Два международных, одно внутрироссийское.
Отец Макарий, спасибо вам за теплые слова. Нам, конечно же, тоже было очень радостно принимать вас на Уральской земле. Очень надеюсь, что это не в последний раз. И закончить этот предновогодний выпуск я вас прошу поздравлением для наших дорогих радиослушателей.
Дорогие друзья, позвольте вас на прощание еще раз поздравить с праздниками, новогодним праздником, рождественским праздником, там и Богоявленский праздник, этот сезон праздничный, а так вот хорошо устроен, то люди подводят итоги года и радуются празднику воплощения Спасителя, его Богоявлению. Вот, я не знаю, Божьей воли или человеческой воли сошлись вместе такие даты и традиции, которые образовались и в церкви, и в нашем народе, в наше недавнее время, Новый год сравнительно недавно стал таким для нас значимым праздником. Ну, и хорошо, что он стал. Желаю вам всем всего доброго, как это принято на Новый год. И прошу ваших молитв тоже о нашей церкви, о нашей стране, ну и обо мне тоже. Коль скоро мы уже с вами так давно знакомы на волнах нашей вот этой радиостанции. А всего хорошего.
Спасибо вам большое, отец Макарий, и вас с наступающими праздниками, конечно же, тоже хочется поздравить. Впереди у нас с вами Новый год и Рождество Христово. От всей души желаю вам достойно встретить эти праздники и обещаю, что в новом году мы, конечно же, встретимся с вами еще не раз на волнах нашей любимой радиостанции «Воскресенье». А в конце этого выпуска мне осталось только напомнить, что провела его для вас Мария Заостровных, а в студии у меня сегодня был клирик Иваново-Вознесенский епархии отец Макарий Маркиш. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до встречи в новом году!